Текст «Ступени Великого Пути», проясняющий духовный путь.
«Ступени Великого Пути»
написан специально для тех, кто хочет стать послушниками или начинающих учеников.
Мирянин обыватель, страдания в сансаре, считая себя телом, а мир реальностью, захвачен я невежеством, словно рыба сетью, словно лиса капканом. Увяз я в иллюзиях, словно муха в меде, поражен я желаниями и страстями, словно лань, отравленный стрелой. Беспечный, словно слепец, идущий к пропасти, я полон желаний, несбыточных надежд и планов на эту жизнь, не зная, что они подобны кругам на воде. А я сам, словно щепка, несомая бурлящим потоком быстрой реки. В душе много эмоций, а он подобен бешеной обезьяне.
Так, это первая стадия, стадия обывателя. Пробуждение начинается с того, что мы осознаем эту стадию. Видим захваченность невежеством. И как бы ужасаемся этой захваченности, словно внутри нас что-то пробуждается, которое во что бы то ни стало пытается освободиться от этой захваченности. Поэтому святые говорят, на этой стадии человек напоминает, жизнь человека напоминает танец преступника, идущего на виселицу. То есть он танцует, не зная, что его ожидает, беспечно. В таком состоянии, в общем, человек, можно сказать, не живет, а является такой щепкой в водовороте кармы. Его жизнь полна надежд, несбыточных абсолютно планов. Тем не менее, время безжалостно разрушает все его надежды, показывая ему истинную суть жизни, что истинная суть жизни – заключается в непостоянстве игры энергии Вселенной. И тот, кто не научился играть в таких непостоянных энергиях, постоянно терпит очень жестокое поражение в сансаре, испытывая мучительные страдания или падая в низшие миры. Поэтому здесь такая захваченность желаниями и страстями сравнивается с ланью, в которую попала отравленная стрела. Только когда мы осознаем вот эту первую стадию, могут родиться остальные стадии. Потому что остальные стадии полноценно не могут практиковаться без осознавания вот этой самой первой. Тогда у нас появляется не малая решимость, а великая, не слабая вера, а безграничная вера, не малое отрешение, а абсолютное отрешение. Поэтому многие святые начинающим ученикам говорят: вновь и вновь думай, выполняй базовые практики, осознавай пагубность сансары, пагубность привязанностей. Посвяти базовым практикам размышления непостоянства минимум 3 месяца. Пока ты глубоко не осознаешь, дальнейшая твоя практика будет неполноценной, поскольку в душе будут множество еще смятений и колебаний. Поэтому в числе некоторых базовых практик есть, к примеру, практика отправления на 3 месяца в пустынную местность или в горы, где йогин представляет себя, как он буквально как бы играет даже в теле, как он перерождается то божеством страсти, то асуром, то животным, то голодным духом, и проигрывает это на физическом уровне, представляя, как он перерождается. До тех пор, пока он не убедится, что все игры этой жизни, все сансарные воплощения есть проявление его собственного ума, захваченного сансарой. Тогда у него возникает отрешение от всех этих проявлений и способность к истинному созерцанию. Почему часто учителя, как бы, прежде чем давать учение, тренируют в ученике терпение, выносливость, отрешение, с тем, чтобы ученик обрел такую базовую гибкость и отрешенность, базовую пустоту в сознании? Поскольку практиковать, приступать к учению возможно, когда мы уже достаточно стали пустотными внутри. Вначале, чем ученик не занимается, пилит ли он дрова или делает что-либо, все это следует рассматривать как тренировку вот такой пустотности внутренней, отрешение от внутренних данных.
Мирянин-ученик. О чудо! Меня коснула сила пробуждения. Я задумался о великом пути, а также о непостоянстве, страданиях, смерти, причинах и следствиях. Что есть источник Вселенной? Где основа бытия? Кто я? Что есть мир? Что есть великий путь? Я задумался и ужаснулся своей слепоте. О гуру, в смятении и надежде тебе прибегаю за помощью, чтобы ступить на путь пробуждения. Меня раздирают сомнения и мучают желания. Прошу, укажи совершенный путь к нирване. Пусть у меня слабая вера и мало решимости, я пытаюсь внимать учению, практиковать и понемногу накапливать белую карму. Я жадно читаю книги и поглощаю новые знания, словно пчела, пьющая нектар. Ум немного усмиряется, но еще много рассеянности, и трудно держать его в узде.
Когда вы ступили на путь и вас коснулась сила пробуждения, это всегда чудо, то есть это не есть какое-то обыденное действие. Если вы воспринимаете это как какое-то обыденное действие, это заблуждение. Это всегда нечто превосходящее ваше обыденное состояние. Потому что те силы, которые вас привели, они не зависят от вас. от вас поверхностных, вас мелких и обусловленных, они гораздо глубже, чем вы нынешние в этой жизни. Эти силы более глобальны, они исходят не из понятийного обыденного ума, а из чего-то более глубокого, созданного, может быть, сотнями прошлых воплощений или прошлых заслуг. Это так. Мы просто это не совсем осознаем. К примеру, по опытам своих прошлых жизней, когда я был в садху в Индии, я проходил мимо одной женщины из низшей касты. У нее было несколько детей, и один из них был болен. Я исцелил этого ребенка, она в благодарность дала мне молоко и лепешку. Испытав большую веру, спросила дхарму. Тогда я ей рассказал некоторую часть дхармы, и она начала практиковать. Благодаря установившейся кармической связи в этой жизни она стала монахиней. Другой человек перевоплотился, потому что гуру ему сказал примерно следующее в Барда: «Поскольку мне одному будет нелегко воплощать миссию, перевоплощайся сейчас вместе со мной. Тогда нам удастся встретиться. А как ты перевоплотишься, ну, я тебя разбужу, если мы встретимся». Корни нынешней жизни кроются в следующей. И как минимум два человека в санге, даже три, те, которые перевоплотились таким способом. Корни нынешней жизни кроются в прошлой жизни. Это факт, который нельзя отрицать. Таким же образом, корни следующей жизни кроются в поступках нынешней жизни. Те, кто это понимают, стремятся накапливать только белую карму. Они избавляются от любой нечистой кармы. Ну, допустим, с точки зрения следующей жизни, вылепить изваяние святого или купить себе что-нибудь ради своих потребностей, эти два действия приносят совершенно разные результаты. Первый может принести результат бесполезный в случае привязанности. Второй может принести результат перерождения в более высоких мирах. Поэтому на этой стадии практика является также накопление белой кармы, многочисленных благоприятных поступков. Тот, кто приступает к практике, не накопив потенциал белой кармы, испытывает различные трудности. Даже если он входит в какие-то подсознательные ситуации, его нечистые кармы постоянно его вышибают. Поэтому бессмертные в даосизме тоже говорили: если хочешь стать земным бессмертным, нужно совершить 1000 добрых дел, а небесным бессмертным 3000. Нужно создать определенные причины, которые бы породили новые, более чистые кармические следствия. На этой стадии йогин, словно пчела, пьющая нектар, впитывает духовные знания из разных источников, иногда даже без разбору. То есть у него еще нет большого опыта, поэтому он просто переваривает все, что попадает в поле его зрения.
Уход в монахи. Понемногу привыкаю к созерцательной жизни.
Нет, стоп. Так, пропустили. Да или нет? Третье. Да, правильно, да.
Понемногу привыкаю к созерцательной жизни и обретаю безмятежность. Вся жизнь — это сон, И смысл ее один – побыстрее пробудиться, проснуться.
Благодаря практике мы понемногу обретаем способности к созерцательной жизни и внезапно презреваем, вся жизнь — это сон, и смысл ее один — побыстрее проснуться. Может быть, те, кто более продвинут в практике, и те, кто менее, выглядят одинаково, особенно когда делают какое-нибудь служение молотком или метлой или лопатой. Но тем не менее, если заглянуть им в душу, разница между ними, как между двумя вселенными, как между небом и землей. Потому что тот, кто стал человеком Дхармы, понимает, вся жизнь — это сон, и смысл ее один — побыстрее проснуться. С этого понимания начинается монашество как таковое.
Великое отречение возникло в моей душе. Великая вера и решимость следовать великому пути. Я отвергаю желания и клеши, как смертельный яд. Любой ценой вперед, просветлению. Я отвергаю мирскую жизнь, как опасную западню сансары. Я смотрю на горы золота, как на песок и гальку. Я смотрю на все мирские заботы и планы, как на игры детей в песочнице. Я смотрю на королей и правителей, как на нищих. Кто мне мать, а кто отец в этой обманчивой вселенной сновидений? Прощайте, родные, друзья и подруги, не сумевшие понять меня. Если хотите спать дальше, пребывая в иллюзиях, это ваше дело. Хоть у меня к вам есть сострадание, оставив все, я один иду вперед, по пути к просветлению, без сомнений и страха, подобно слону, идущему к воде. Словно воин, наносящий боевую раскраску перед сражением, я брею голову. Словно рыцарь, одевающий кольчугу перед поединком, я примеряю монашескую одежду. Словно в мистическую страну Шамбалу, я ищу дорогу в монастырь.
Это стадия, когда наша жизнь должна переломиться, когда должно возникнуть великое отрешение в нашей душе и великая вера, когда мы должны отвергнуть потакание, компромиссы, слабости в сознании, привязанности остаточные, увидеть их как смертельный яд, который препятствует пробуждению. И подумать так, что какая бы ни была цена просветления, я ее отдам, даже если она будет больше, чем у меня есть. По крайней мере, я попытаюсь отдать все, что у меня есть. На этой стадии отвергается следование всем обусловленным ценностям. Все, что привлекало в мире, все заботы и планы, связи и отношения, все это видится как совершенная иллюзия. Поэтому йогин, оставив все, один идет вперед. Ни друзья, ни отец, ни мать, ни подруги не могут с вами двигаться по пути, потому что путь – вещь субъективная. Хотя и полезно поддерживать друг друга на пути, тем не менее, каждый освобождается субъективно, самостоятельно. Я иду вперед по пути просветления без сомнений и страха. Свами Шавананда говорил так, что если человек был в мирской жизни разбойником или авантюристом, у него может быть даже больше шансов достичь просветления, чем у благочестивого, но робкого и трусливого человека. Почему так? Потому что духовный путь требует от нас огромного мужества, решимости, отсечения сомнений и страха. Если человек был просто поверхностно благочестивым, то он просто как бы следовал стандартам социума. То есть поверхностная благочестивость не имеет ничего общего с истинной благочестивостью. Истинная благочестивость происходит из внутренней осознанности, это безупречность духа. А поверхностная благочестивость – это просто как бы следование общепринятым стандартам социума, которые были навязаны воспитанием. В ней нет большой заслуги, потому что она неискренняя. Если человек попадает в другие условия, он теряет эту благочестивость, потому что его дух слаб.
Монашеская жизнь. Наконец-то я принят. С головой ухожу в монашескую самодисциплину, обучение и тренировки. И хоть труден путь, аскетична жизнь и сурова практика отрешения от желаний, мое сердце поет от счастья. Неужели я покинул сансару? Какое счастье! Действительно ли это происходит со мной? В святом учении найден верный путь. В святых учителях найдено прибежище. Следую Виная и Самая, день и ночь пестую созерцание, упражняюсь в медитации и концентрации. Учусь управлять энергиями и контролировать чувства. Занимаюсь трудной работой, чтобы взрастить терпение и победить эгоизм. Преодолеваю себя, преодолеваю гордость, усмиряю эмоции, отсекаю цепляния, пестую терпение и приучаюсь к дисциплине. И хоть не сдаются клеши, и ум порою вводится в заблуждение, мыслями, гордыней, чувствами и себелюбием, я не отступаю, а бью свинью дубинкой порыву. Понемногу проясняется глубокий путь созерцания. Появляется привычка к внимательности. Очищаются каналы, углубляется покой и свет в медитации. Уходят последние привязанности, уменьшается приятие отвержения. Обретаю способность к созерцанию.
Когда вы вступаете в монашескую жизнь, вы с головой уходите в практику. При этом под практикой подразумеваются все элементы жизни, начиная от взаимоотношений, соблюдения правил, заканчивая тренировками в ретритах. Если у вас правильное видение, даже когда вы выполняете трудную практику, ваше сердце всегда поет от счастья. Хоть это нельзя назвать покиданием сансары в полном объеме, потому что истинное покидание сансары – это вхождение в недвойственность и покидание нечистого кармического видения. Тем не менее, это верный путь покидания сансары. Когда вы находите прибежище в святой Дхарме и святых, монашество – это следование Винаи и Самаи, двум основным принципам монахов, кодексу дисциплины и священным обязательствам, а также следование третьему, единой Самаи созерцания. Даже когда не сдаются клеши и ум входит в заблуждение, йогин не отступает, а преодолевает их. Это называют «бить свинью дубинкой по рылу». То есть это выражение в тантрических текстах, означающее бескомпромиссные отношения к бесконтрольным эмоциям, страстям, лени, недисциплинированности и любым омрачающим состояниям. Когда таким образом йогин тренируется, в медитации и концентрации понемногу проясняется глубина пути созерцания. Появляется привычка к внимательности с усилием. Привязанности ослабляются, возникает приятие в сознании.
Монах-отшельник. Словно одинокий олень в лесу, пребывая в строгом затворе, упражняясь в йоге и медитации. Постигая тайны учений и мудрость пути, месяцы и годы сижу в позе медитации. Совершаю великое монашеское делание. Дух безмятежен, сердце покой. Прохожу дхьяны, достигая стабильного самадхи. Великий путь виден ясно, как на ладони. Открываю чакры, пестую чистую энергию в каналах. Выполняю практики, упорно выращивая бессмертное семя, соединяя блаженство с пустотой. Вынашиваю созерцание, как мать ребенка, не отвлекаясь ни на миг, обретая божественное видение, смешивая три пространства. Обхожу ловушки прилипания к блаженству, ясности и пустоте. День и ночь переплавляю нечистые клеши энергии в чистые праны, делая клеши мудростью. В медитации вижу яркий свет, пребывая с ним в единстве, уменьшая сон и пищу. В сердце поселилось блаженство. В самадхи свободно покидаю тело, путешествую по мирам. В движении или в покое и даже во сне не покидаю ясного света. Ушли все заблуждения и привязанности. Ушли страдания и невидения. Энергия переплавляет в чистый дух, а дух возвращается к великой пустоте. Внутреннее смешивается с внешним. Как чудесно! Нет даже тени сансары. Вижу святых и небожителей. Берегу созерцание, как мать единственного сына. Отпускаю себя, устраняю усилия и стремления к достижению. Пестую безусильность созерцаний. Делаю, как бы не делая, живу, словно пробудился во сне. Исчезла я. Появилось сияющее пространство. Созерцаю 10 ступеней звука. Созерцая синий жемчуг, пестую 4 вида видений, открывая в сновидениях 4 великих света. Одну за другой осваиваю 4 стадии управления энергией. Внешне напоминаю человека, внутри уподобляюсь божеству, питаюсь светом и праной.
Практика чередуется, когда вы соединяете повседневную жизнь с ретритами, чередуя одно с другим. Словно одинокий олень в лесу – это стадия оленя в 9 типах тантрического поведения. Стадия мирянина-ученика соответствует поведению пчелы. Стадия пчелы или стадия мирянина-ученика и стадия послушника. Стадия монаха-отшельника соответствует поведению монаха. Оленю, немому, безумцу. Стадия монаха-вадхуты соответствует поведению льва и собаки-свиньи. Когда йогин проходит тхьяны и открывает пустотный ум, великий путь виден для него ясно. Теперь все неведение и замешательство уходят. Присутствие обнажает свою истинную природу, и его больше нетрудно пестовать и поддерживать. В некоторых сутрах его еще называют «терпеливое вынашивание несозданного». На этой стадии йогин уже не нуждается в уединении или в длительных ретритах, поскольку искомое состояние найдено. Все, что нужно дальше делать, это терпеливо его вынашивать. Терпеливое, потому что требуется долгое время. Вынашивание несозданного, потому что то, что пестует йогин, оно не создано обычным умом или медитацией. Природа исконного «я» безыскусна, несотворенная. Вынашивание означает, что йогин его словно нянчит ребенка, удерживает и тренирует в любых ситуациях. На это уходит большое время. Выполняя практики с энергией, он выращивает бессмертное семя внутри своего тела, тренируясь в объединении блаженства и пустотности. Смешивание трех пространств – это практика, которая указывает на объединение внутреннего пространства, внешнего и тайного, возникающее в результате правильного созерцания. Некоторые поглощены внешним. Таковы обычные люди. Они подобны слепцам, даже если они называют себя практикующими. Весь их духовный поиск тоже внешний. Читают ли они сутры, слушают что-либо или кланяются статуям. Тем не менее, весь их духовный поиск поверхностен. В лучшем случае они когда-нибудь очистят себя. Другие медитируют на внутреннее. Это уже лучше, поскольку открываются внутренние данные, подсознание, сверхподсознание. Однако это ни в коем случае не вершина реализации. Наконец, те, кто продвигаются дальше, смешивают внутреннее и внешнее, обретая единое пространство недвойственности. Таково естественное состояние. На этом пути йогин обходит ловушки прилипания к разным переживаниям, блаженству, пустоте и ясности. Но еще я могу добавить четвертую. На самом деле есть еще большая ловушка. Это тамос. Блаженство, ясность, пустота. Это может быть не для всех еще, а вот там сколько угодно. Самая большая ловушка для йогина, которую надо обходить. Когда мы практикуем так, незаметно наши праны переплавляются из нечистых в чистые, и даже загрязнения становятся мудростями. Тогда в сердце поселяется блаженство, возникает самадхи в сидящей медитации. Однако это высокая стадия практики, которая не придет раньше, чем через 6 лет или 8 лет монашества. Тогда йогин может покидать свое тело, входить в другие миры. Он может это делать через аджна чакру, через сахасрара чакру, через анахаты чакру, через манипура чакру. Он может видеть цвета различных барда, направляя свой ум в эти барды, может перемещать свое сознание и обретать там другое тонкое иллюзорное тело, и путешествовать в них столько, насколько хватает энергии. Он встречается со святыми, видит других или развоплощенных существ, или получает от них учения. Однако главной практикой является не покидание ясного света в движении или в покое, и даже во сне. Когда непокидание ясного света долго происходит, заблуждение и привязанности уходят, также страдания, невежество уходит. Энергия в теле начинает переплавляться. На этой стадии йогин тренируется в отпускании себя, в отсечении своего эгоизма, способности принимать все, в устранении усилия и в устранении даже стремлений к чему-либо, кроме самого созерцания. Созерцая синий жемчуг – это описание стадии созерцания в джоти-йоге, когда йогин воспринимает пространство синего цвета на уровне головы, из которого возникают различные видения. Пестуя четыре видения – это четыре стадии развития световых видений в джоти-йоге. Каждый монах добирается до второй стадии примерно за 5-6 лет, до второй стадии чистых видений. Насчет третьей и четвертой здесь нет гарантии, поскольку это зависит от способностей. Открываю в сновидениях четыре великих света. Это четыре пространства света, которые йогин открывает в сновидениях, практикуя медитацию управления ветрами. Опытный монах добирается до них за 8-12 лет практики. Но даже добраться до них за 30 или 50 лет – это очень великое достижение. Каким образом он добирается до них? Если не брать тонкости в практике йоги сновидения или йоги сна, то самое простое – он засыпает, концентрируясь на вишудха-чакре, с тем, чтобы взять под контроль сон со сновидениями. И он засыпает, концентрируясь на аджна-чакре, с тем, чтобы взять под контроль сон без сновидений, открыть свет в сновидениях.
Монах Авадхута. Погружен непрерывно в естественное самадхи. Теку вместе с рекой. Плыву вместе с облаками, летаю с ветром. Ушло себелюбивое я, воссиял бесконечный свет. Сами собой проявились ситхи, внутреннее смешалось внешним. Повсюду бесконечный свет, в игривом танце проявляются его формы. Нерожденное я сияет подобно солнцу. Обретено бессмертие. Что есть чистое, а что нечистое? Что принять, а что отвергнуть? Упражняюсь в пяти ядах. Практикую безумную мудрость. Углубляю чистое видение. Открываю тайны большого ветра. Чего бояться и к чему стремиться? Открываюсь миру, пребывая в спонтанности. Позволяю матери кормить сына. Скитаясь подобно страннику по местам силы, на земле и повсюду в бесконечной вселенной. Открываясь нисходящему свету, духом проникаю в тысячи вещей. Играю в различные игры со вселенской силой, в соответствии с оставшейся кармой. обретаю гибкость в созерцании и понимание сокровенных тайн Вселенной. Углубляю сияние бесконечного света, используя ситхи, совершая тысячи деяний на благо других, не видя ничего, кроме тайны бесконечного света. Стал бессмертным и освободился от оков кармы. Плачет о счастье освобожденное сердце, ликует пробужденный ум. Танцуй, о Аватхута, вечно в бесконечном пространстве энергии, на благо живущих.
Следующая ступень, последняя, очень сложная. Здесь каждое слово и формулировка требуют отдельной лекции и разъяснения. Поэтому я коснусь только вскользь. Эта ступень еще слабо доступная для понимания большинства. Погружен непрерывно естественная самадхи. На этой стадии йогин теряет чувство индивидуального «я». Вернее, оно у него остается, но теперь больше он не связан им. Оно как игровое. Нет внутреннего, внешнего, нет субъекта, нет объекта. Нет действий и причин их совершать, но нет также их причин отвергать. Нет никакой обусловленности. Такое состояние называют «теку» – «течь вместе с рекой». Это высшая ступень пребывания в естественном состоянии, самадхи текущей реки. Достигший ее йогин движется без всяких ограничений среди материальных объектов, гибко объединяя их в мандалу присутствия. Плыву вместе с облаками, практика называемая также «танец в пространстве». Это продвинутая стадия тренировки Аватхута-йогина, означающая странствие, путешествие в особые места силы на Земле и во Вселенной, в физическом или в духовном теле. Целью углубления недвойственности. Когда себелюбивое «я» уходит, то ясный свет сияет сам по себе. Сами собой начинают проявляться мистические силы. Внутреннее начинает смешиваться с внешним. Я, в общем, не рассказываю о разных мистических вещах, которые происходят, но потому что я не задаюсь этой целью, ну, как бы специально. Считаю, что, ну, есть много святых, которые обладают огромными мистическими силами. Тем не менее, если начать вспоминать их, будет встречаться очень много. По сути, такой йогин живет непрерывно в мистическом измерении. На этой стадии нерожденное «я» сияет подобно солнцу. Это уже не некое слабое осознавание, которое мы тренируемся в ретрите удерживать. Оно просто пылает так, что сметает все кармы, от которых не остается даже тени. Поэтому йогин все видит абсолютно совершенным, просветленным и чистым. Ему нечего принимать, отвергать, не к чему привязываться. Он непрерывно погружен в святое сияние. Упражняясь в пяти ядах, здесь упоминается продвинутая стадия самосвобождающего поведения йогина, во время которой используются страсти и желания для объединения с созерцанием и переплавки их в чистой энергии мудрости. Практикуя безумную мудрость, так называемое поведение собаки-свиньи – это еще более продвинутая стадия самосвобождающего поведения, означающая спонтанное самовыражение йогина без разделения на чистое и нечистое, правильное и неправильное, с целью углубления недвойственного созерцания. Углубляя чистое видение, открываю тайны большого ветра. Это стадия реализации недвойственного самадхи, при которой вытесняется все нечистое кармическое видение сансары. и мир видится как чистая, совершенная мандала, в которой играют творческие божественные энергии исконного пространства. Допустим, если есть нечистое видение, то вы смотрите на этого человека, ну и как-нибудь думаете о нем в соответствии с его восприятием как человека. Но если вы смотрите на зал, то вы видите просто зал, сделанный из бревен. Если же у вас чистое видение, все видится совершенно иначе. Потому что вы себя воспринимаете как абсолютное совершенное существо, божество. Каждый камень и пылинка – это часть мистического пространства. Другие люди – божества в нем, а все звуки подобны мантрам или баджанам. Весь мир становится сакральным или священным. Все вам дает даршан, мистическую передачу. Ничего нет обусловленного или нечистого. Открываю тайны большого ветра означает, что йогин выполняет высокопродвинутые практики управления внутренней энергией с помощью сознания. Когда йогин может использовать тамасичные энергии и переплавлять их в ясный свет мудрости, впитывать энергию из пространства, из солнца, окружающих пяти элементов, минералов, откуда угодно, он больше не обусловлен получением энергии только из пищи и воды. Открываясь нисходящему, позволяю матери кормить сына. Это термин, который указывает на насыщение присутствия, когда йогин объединяет созерцание с внешними объектами. Мать – это внешняя энергия, внешний мир, все проявленное. Сын – это наше осознавание, зарожденное в результате практики. Когда мать кормит сына, а когда не кормит. Когда глупый сын не знает, что можно черпать энергию из созерцания, и он устремляет свое сознание вовнутрь, отрицая проявленный мир. Он думает что-нибудь так: это иллюзия, или этот мир нечист, значит, с ним лучше вообще на него не смотреть, и он занят только своим сознанием. Хоть мы должны отличать нечистое кармическое видение от чистого, разумеется, и мы должны видеть мир этот как иллюзию, но этого мало. Если вы правильно созерцаете, внешний мир вам всегда дает энергию, которая позволяет углубляться созерцанию при объединении внутреннего и внешнего пространства. Внешний мир может как забирать энергию, так и давать. Обычного человека или у неопытного человека внешний мир всегда забирает энергию. Поэтому говорят, что чувства и объекты чувств жгут обычных людей, подобно ядам, клеши и страсти. Опытного же созерцателя, наоборот, внешний мир питает энергией. Поэтому говорится, что мать кормит сына. В каком случае он питает энергией, а не забирает? Когда мы смотрим на мир неоценивающим взглядом, глазами ребенка. Когда мы не смотрим на мир, разделяя его и навешивая ярлыки. А когда мы созерцаем мир и впитываем его через глаза и другие части восприятия. Когда мы интегрируемся с миром. Когда, глядя на мужчин и женщин, мы не видим мужчин и женщин, а мы видим игру абсолюта в телах различных существ. Когда мы настраиваемся на нисходящий импульс ануграхи, что бы мы ни воспринимали, когда мы не очаровываемся словами и видимыми формами, а настраиваемся на сущностный свет, находящийся посреди слов и видимых форм, и впитываем этот свет через свое тело и сознание. Для опытного практика это очень просто. Но до тех пор, пока вы не научились, следует тренироваться в этой практике. Открываясь нисходящему свету, Это стадия безусильного созерцания, когда йогин, вместо того, чтобы прикладывать усилия к медитации, устраняет как и усилия, так и медитацию и понятия о медитирующем, с целью распахивания ума и достижения полной недвойственности. Все это очень сложное, очень возвышенное понятие самых высших уровней, высших ступеней Анутара-тантры. Просто то, что вы знаете о них, это уже очень благоприятная карма. Однако освоить вам, осваивать их приходится всю жизнь. Играя в различные игры со вселенской силой в соответствии с оставшейся кармой. Это тоже требует объяснения. В недвойственном состоянии весь мир нереален, и даже закон кармы не является чем-то однозначным. Потому что с точки зрения недвойственности, все проявленное в этом мире является игрой Абсолюта. Больше нет живых существ, людей или богов или демонов, которые действуют в соответствии с законом причин и следствий. А есть беспричинная манифестация, игра, лила его проявленных энергий. И можно сказать, на этой стадии вы включаетесь в эту божественную игру. Вы становитесь сознательным игроком. Раньше вы не были сознательным игроком, и как бы вы участвовали в этой игре, но бессознательно. И вы не знали ни ее правил, ни своей роли. Поэтому иногда вы попадали в очень неудобные ситуации. И эта игра была вам не на пользу. Но теперь вы включаетесь в эту мистическую игру в соответствии с оставшимися кармами, с целью обретения гибкости в созерцании и понимания сокровенных тайн. Игра – это состояние ясности. На санскрите – она переводится как лила, божественная игра энергии Абсолюта, или виласа, беспричинное творческое проявление эманации Абсолюта. Мирские люди тоже часть игры Абсолюта, только они подвержены закону кармы. Они играют по строгим правилам и не могут изменить ни миллиметр из правил этой игры. Правило таково: родился, значит умрешь, сделал что-нибудь, за это ответишь, ну и так далее. Йогин же входит в правила игры по-другому. Теперь эти правила игры полностью свободные, потому что он освобожден от жестких правил, и все теперь зависит от его сознания. Теперь это уже по-настоящему становится игрой, это как божественный танец. Это нечто волнующее, азартное, открывающее бесконечные тайны. Именно так переводится «виласа». Поэтому духовная практика, она никогда не завершается, однако ее обусловленный этап завершается, поскольку он имеет начало и конец. Начиная с обычных стадий самодисциплины, духовной тренировки, заканчивая обретением пробуждения, постепенно сознание и энергии переплавляются, и восприятие йогина также переходит в стадию лилы, стадию необусловленной игры. Когда энергии сознания двигаются в полной свободе, без всяких ограничений. Когда нет закона кармы, нет страданий, нет заблуждения. Есть постоянное беспричинное движение энергии, среди которых йогин выполняет свой танец в пространстве. Танец в пространстве – это термин, указывающий именно на такое божественное проявление йогина посреди этих энергий. закончен комментарий к тексту «Ступени великого пути». Можно сказать, что это карта вашей жизни, когда вы практикуете –